Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все больше высших руководителей государств уходят на карантин и в самоизоляцию. И Алексей Навальный сегодня даже попытался отправить на карантин Владимира Путина. Он сообщил, что тот уехал на Валдай с семьей, изолировался, дистанцировался. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Но ничего подобного. Владимир Владимирович не оставил свой руководящий пост и, наоборот, поехал в коммунарку, оделся как космонавт практически. Там пошел вот в это инфекционное отделение в перчатках, в костюме, в скафандре. И все-таки продемонстрировал, что он здесь, он пока здесь. Он не рулит Россией дистанционно. Он на месте. Но мы, тем не менее, уважаемые слушатели, зрители, мы задаем вам вопрос. Вот времена такие пошли, что действительно человек изолируется, премьер одной страны, другой страны изолируется и правит страной как-то вот вроде бы издалека. И, может быть, даже, Андрей, мы можем пофантазировать, что, возможно, такие межпланетные выборы, что вы уже можете, какая вам разница, где живет этот глава государства, ну, здесь он живет или он там, все равно все в изоляции. Можем мы так поставить вопрос перед слушателем, за кого бы вы проголосовали, за какого президента из существующих, кого бы себе выбрали вы?
Мы можем так поставить вопрос, но в самой постановке вопроса звучит чрезмерный оптимизм, конечно, что вот у нас будет мировое правительство, у нас нет границ, у нас действительно нет границ, и сейчас те же самые совещания проводятся, у нас все-таки, несмотря на наш крепкий суверенитет, много компаний транснациональных. Невероятно популярным стал сервис Zoom, Microsoft Teams, и бог знает, что еще. И все смотрят друг на друга, и даже чаще видят друг друга, чем раньше. Так что в этом смысле, наверное, наступает какое-то вот новое время. Но, конечно же, да, было бы неплохо получить какое-то мировое правительство, наднациональное, с которым мы бы общались мирно и решали бы вопросы, но это не наш случай. Мы будем охранять наш суверенитет. Давеча я вот видел рекламу социальную за голосование за Конституцию, где актер Машков как раз говорил о том, что что-то вроде «не пяди своей земли мы не отдадим», потому что наш суверенитет очень важен, так что, ну, какое же тут дистанционное управление.
Поэтому я и говорю о некой фантастике. Вопрос, собственно говоря, состоит к нашим слушателям в том, кто им нравится из мировых лидеров. Вот кого бы они себе хотели из мировых лидеров? Это же простой вопрос.
Да, мы же волнуемся за Меркель, за
супругу Трюдо. Вот кого бы вы хотели, кого бы вы выбрали в себе в президенты из мировых лидеров, но мы включаем в этот список и Владимира Путина, потому что в конце концов, это было бы несправедливо его выключить. Просто кто вам нравится из них, из всех, кого бы вы хотели себе в правители? И в конце концов, сейчас, когда мир на ладони и меры, которые предпринимают страны на ладони, это же можно сравнивать, кому вы доверяете больше, кому меньше. Вот именно в том, как люди организовывают, дистанционно многие из них уже организовывают вот это вот борьбу с этой эпидемией. Ждем ваших звонков по номеру 8 800 222 12. И, Андрей, тут случилось очень странное событие. Хотел бы ваших комментариев. Вдруг на пике вот этого, это даже истерии не назовешь, это серьезное заболевание, серьезная пандемия. Вдруг Владимир Путин своего любимейшего, ближайшего министра обороны Сергея Шойгу отправляет в Сирию на один день. Приехав, вернувшись сегодня оттуда через несколько часов, Шойгу... Посмотрите, чем он там занимается. Он там руки жмет. Вот, Андрей, посмотрите, вы видите, что делаете? Жмёт. Вы посмотрите, сколько можно было за эти сутки, за эти часы визита подцепить лишнего для Российской Федерации и для ее армии. Он прилетает, и нам показывают кадры по каналу «Звезда», как у него и у всей делегации палочкой там что-то во рту собирают, сдают этот анализ, и он показывает отрицательный результат. Теперь объясните мне, пожалуйста, Андрей, воспитательную сторону того, что произошло. Изо дня в день по телевизору нам говорят, что первый анализ, он комом, он не может быть точным. Бессимптомный анализ вообще дает очень слабую, там, 40% вероятность точности. Должны быть симптомы. Они проявляются через 5 дней, самые ранние эти симптомы. И тогда уже более точный анализ. Но все равно нужно сидеть на карантине. И все равно даже о трех анализах говорят врачи. То есть 10 дней после опасной страны, а Сирия к ним уже относится после того, что вы побывали где-то, 10 дней вы должны провести в карантине, и тогда, может быть, вот сдав, если вы министр обороны, один за другим эти анализы, вас тогда можно выпустить к людям. Но вы верите, что его посадят на карантин на 10 дней? После того, что нам широко объявили отрицательно.
Ну, министр обороны вряд ли, но здесь же вот эта ситуация на отражение общей как бы нашей российской ситуации. Одним один закон, другим другой закон. Этим можно, другим нельзя. Одних собираются, значит, выявлять и преследовать по мобильным телефонам, а другие даже на карантин не садятся, приехав откуда-то за границы. Ну, какая бы за граница ни была, там Сирия, конечно, специфическое место, там, я думаю, можно заразиться не столько коронавирусом, сколько какими-то другими еще разнообразными болезнями, мало ли. Ну, мы сейчас все сосредоточены на одном вирусе. Но это вот, безусловно, сегрегация, да? Одним одно, другим другое. Это демонстрируется по телевизору, никого это особо не волнует.
Не волнует, не пугает абсолютно. И почему? И значит, мы должны все удовлетвориться, что человек приехал из-за границы, прошел какой-то вот быстренько тест, показал отрицательный результат через 2 часа, и он здоров, он может ходить там 14 дней. Остальных нужно обязательно вот упечь, ну, в хорошем, я не критикую систему карантина, но я к тому, что остальные должны высидеть 14 дней, не иметь контактов, не ходить на работу, получать какие-то больничные деньги. Вот как же так?
Ну, раз уж мы коснулись темы армии, в Казахстане отменяют призыв весенний. У нас не отменяют призыв. Если бы было равное отношение ко всем, я думаю, призыв был бы отменен. Но все-таки это массовое действие. Это все-таки, ну, стандартная там норма 300 тысяч человек. Да? Сейчас говорят, что будет существенно меньше. Но неважно. Эти люди попадают в ситуацию, когда они общаются с подобными себе в массовом, как бы, порядке. Это как бы чревато. Или считается, что молодые люди не болеют. Ну, тогда нужно это как-то объяснить. Та же картина продолжается, да. Мы еще до сих пор не знаем, переносится ли голосование 22 апреля, точнее, в течение недели вокруг 22 апреля, как теперь стало известно. Как это будет производиться, если у нас избирательные участки в школах? В школах, если голосуют люди, значит, школу нужно дезинфицировать. Дети отпущены до 12 апреля, соответственно, голосование 22-го. Детей опять будут снимать на дистанционное обучение? Вот как это все работает? Парад без зрителей, окей. Как? Почему тогда спортивное состязание без зрителей нельзя производить, если можно парад? Где хоккей, где футбол, болельщики умирают со скуки, хотят, значит, смотреть разнообразные соревнования. Где логика? Логики нет. Такое впечатление, что придерживаются какие-то жесткие карантинные меры до того, как пройдет голосование, до того, как пройдет парад. При том, что я совершенно не конспиролог. Но вот это просто на поверхность.
С нами на связи Александр Рар из Германии. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, конечно, будем вас спрашивать про Германию, но все-таки сначала вы, конечно же, политолог и российский, и германский. И я хотела бы вас спросить, а вы с чем связываете вот такую срочную отправку Шойгу в Сирию в пик эпидемии, в пик? Вот разве у вас в Германии так вот путешествуют сейчас ваши министры обороны по разным странам? Или, может, это нормальное явление, не знаю, может, я придираюсь?
Ну, у нас же нет своего военного контингента в Сирии. В Афганистане есть. Я думаю, что все-таки для определенных политических лиц здесь сделано исключение. Я четко не знаю, но я думаю, что все-таки самолеты из Германии еще летают, и послы разных стран прилетают на собеседование, эксперты летают, дипломаты летают. То есть жизнь же, как политика, же должна дальше продолжаться. А Россия, ну, мы же знаем, насколько она военно присутствует сегодня в Сирии, поэтому, мне кажется, тут нужно было, я даже не вмешиваюсь в эти дела, но мне кажется, что тут просто надо было сигнал тоже своему контингенту, своим военно присутствующим там дать, что все в порядке. Кстати, такие сигналы, мне кажется, тоже будут посылать немецкие политики своим солдатам в Афганистане, которые там находятся, и французы там в Мали. Я думаю, что это не пример этому всему. У нас госпожа Меркель сидит в карантине.
Да, вот мы сейчас, мы как раз, я обязательно вас об этом спрошу, но вот вы сказали, дипломаты летают, эксперты летают, а вы можете привести фамилии дипломатов, экспертов, которые вот сейчас прилетели в Германию, вот сейчас, в эти дни?
Нет, не могу, но я знаю, что самолеты летают из Москвы. По-прежнему кто-то же летает из Москвы в Москву, из Москвы в Берлин.
Конечно. Понятно.
Рейсы, которые действуют. Я просто считаю, что действительно в Германии по-другому. В Германии нет вот таких строгих карантин. Очень много немцев, кстати, которые где-то застряли в отдельных государствах земного шара, в Латинской Америке, в Индии. Ну, из Китая уже вывезли, но и в других таких точках. Аргентине, вот у меня знакомая там сейчас застряла. Их всех будет привозить сюда немецкими самолетами. И не обязательно отправлять сразу в карантин.
Конечно. У вас нет требований обязательного карантина в Германии для тех, кто прилетел из-за рубежа?
Пока нет.
Очень интересно.
Конечно, ужесточиться все эти меры.
Да, это очень интересно, что нет.
Болезнь не проходит.
Да, но, понимаете, конечно, самолеты летают, и, конечно, они вывозят этих людей туда и сюда, которые застряли, все понятно. Но представить себе сейчас конференцию с какими-то экспертами очень сложно. И Екатерина Терещенко с нами на связи из Канады. Катя, у вас в Канаде ваше высшее руководство страны летает куда-то сейчас? Министры обороны, я имею в виду за границу. Вы об этом слышали, о таких официальных визитах?
Нет, мы ничего не слышали. 12 марта наш премьер-министр Джастин Трюдо ушел на карантин, поскольку его жена, прибыв из Англии, из Великобритании, сказала, что у нее кашель, и, в общем, ее протестировали, сказали, что у нее положительный результат. И Трюдо немедленно самоизолировался. Поначалу мы все удивились, подумали, ну вот она чуть-чуть покашляла, что это вообще такое? А буквально спустя день или два, вот и я, и все остальные наши, мои знакомые, говорят, вот молодец. А оказалось, что он первый лидер из всех мировых лидеров, который самоизолировался из-за опасности коронавируса. И таким образом он показал пример всем нам, канадцам. Вот вчера я видела совершенно замечательное его же видео по Фейсбуку. В своем Фейсбуке он выложил свое видео, он стоит на кухне, что меня вообще тронуло очень сильно, честно говоря. На кухне он стоит и говорит, мы все должны помочь друг другу, мы все одинаковые люди, мы все должны самоизолироваться, и таким образом мы каким-то образом опустим эту кривую экспонентную в количестве случаев коронавируса. И я думаю, что он правильно сделал. И, собственно говоря, наш премьер Онтарио Форд, это было где-то неделю тому назад, провел первое совещание парламентариев провинциальных уже наполовину онлайн. То есть social distancing, расстояние друг от друга должно быть не меньше 2 метра, поэтому всех парламентариев в парламент Онтарио не позвали, было только 22 человека, которые сидели далеко друг от друга, а остальные общались с теми, кто в зале по... не знаю, что там было, скайп или зум, но какая-то конференция.
Спасибо, Екатерина. Мы посмотрим сейчас наш сюжет как раз об этих историях, связанных ровно с высшими руководителями государств.
12 марта стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. Сам политик не наблюдает у себя симптомов этой болезни, поэтому не проходил тест на наличие инфекции. Однако вынужден соблюдать двухнедельный карантин вместе с супругой. Он продолжает работать из дома. Все переговоры проводит по телефону. 19 марта СМИ сообщили о первом заражении коронавирусом главы государства. Им стал князь Монако Альбер II. Пресс-служба дворца сообщает, что правитель также продолжает работать из своих апартаментов. Как именно Альбер II мог заразиться, дворец не уточняет. 22 марта выяснилось, что врач Ангелы Меркель, который накануне делал ей прививку от пневмонии, сам заболел коронавирусом. Канцлер Германии приняла решение о самоизоляции и также продолжила работу из дома. Тест Меркель показал отрицательный результат. Однако точно установить наличие инфекции в организме может только повторный анализ. 23 марта Алексей Навальный написал в своем твиттере, что Владимир Путин якобы уехал из Москвы с семьей и будет работать в резиденции на Валдае. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию. По его словам, президент сейчас живет и работает в государственной резиденции в Ново-Огареве. Слух возник на фоне решения Сергея Собянина обязать москвичей старше 65 лет перейти на самоизоляцию с 26 марта по 14 апреля. Комментируя это, Песков заявил, что на российского лидера, которому в прошлом году исполнилось 67, рекомендации Собянина не распространяются. Также он отметил, что Путину не нужно сдавать анализ на коронавирус, так как он прекрасно себя чувствует. Однако все окружающие президента должны были сделать тест на наличие инфекции. По словам Пескова, это оправданные меры предосторожности, чтобы Путин уверенно продолжал работать. Так, Сергей Шойгу, который вернулся из рабочей поездки в Сирию, уже сдал тест, и он оказался отрицательным. Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом с некоторыми членами правительства при участии мэра Москвы. Во время встречи Собянин отметил, что властям неизвестна полная картина заражения коронавирусом из-за низкого объема тестирования. После совещания Путин отправился на осмотр строительства новой инфекционной больницы в Коммунарке, а затем посетил уже действующую больницу, где сейчас находится около 400 человек с подозрением либо с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Ну вот вы увидели, как Владимир Путин надевает комбинезон. Это, Андрей, что такое? Он, кстати говоря, Владимир Путин только что ездил в Крым, где не было ни одного случая, а сейчас 6 уже, после того, как он оттуда вернулся. Здесь, в больнице, он надевает комбинезон, чтобы показать, что вот он не боится, что... Но вы считаете, что это нужно? Это тоже нужно знать россиянам, что их президент с ними в больнице?
Ну, безусловно. С одной стороны, может быть, россиянам было бы спокойнее, если бы он был на Валдае. Но тогда бы это был сигнал о том, что у нас ситуация непростая, и президент как бы изолируется. К тому же в таком месте, которое ближе к Богу, чем Сочи. Все-таки Валдай, там есть некоторый контингент монахов при нашей госбезопасности, как бы, да, то есть такое специфическое место. Я думаю, что с точки зрения государственного пиара, это, конечно, правильная акция. Вот как наши лидеры советские трогали колоски, погружались в народную массу, шли по полю. Это поход в поле с колосками. То есть это близость к народу, это демонстрация того, что он готов быть рядом с народом, готов, если надо, заразиться, потому что Коммунарка все-таки, наверное, место, где эти вирусы таки есть, в силу того, что там есть больные. Ну, вот это очень правильный с точки зрения пиара шаг. И это, конечно, тем более красиво на фоне того, что вроде как он улетел на Валдай, а никуда он не улетел. Да. Вообще провел совещание с министрами.
Посрамил Навального.
Потом побывал в Коммунарке. Да и сам разговор с министрами, включая мэра Москвы Собянина, показал, что люди бдят.
И шапка закидательством не занимаются.
Абсолютно. Собянин сказал, что мы...
Что мы не знаем.
Просто не намекнул, а прямо сказал, мы не знаем реальной ситуации на самом деле.
Это очень необычно.
Значит, мы можем в общем и целом верить властям. Вот сколько они зафиксировали, столько зафиксировали. Человек-счетчик Голикова тут же выдал, так сказать, в какой-то реплике цифру. Она цифра всегда выдает, так сказать, совершенно блестяще. Так что власть показывает себя, в общем, с положительной стороны.
Вот, Александр Рар, я хочу спросить вас. Ведь это на самом деле необычное, это совершенно необычное явление. Премьер-министр уходит, вот я сейчас уже о вашей Ангеле Меркель, в самоизоляцию и управляет откуда-то из Фароса. Такой коллективный межпланетный Фарос получается сейчас везде, кругом. Неожиданно совершенно. Казалось бы, это такая аномальная история. Но, с другой стороны, а в чем разница между управлением Ангелы Меркель таким живым, реальным, и тем, что она правит самоизоляцией? В чем разница-то в итоге?
Ну, то, что вы сказали до этого, что все-таки государственный лидер должен быть с народом в трудный момент. Если он самоизолируется, и эта самоизоляция будет длиться слишком долго, он будет сидеть где-то за забором или за стеклянным, за стеклом, но это вызовет определенные подозрения. Кстати, госпожа Меркель за 2 дня до того, как ушла в карантин, пошла тоже абсолютно демонстративно в магазин с сумочкой покупать там апельсины и молоко, и не знаю, что еще. Ее там снимали, конечно, камеры, видно было все это. То есть это пиаровские акции, они, я на них бы не смотрел бы как-то снисходительно или как-то критически. Действительно, для людей же важно видеть, что лидер не боится, что лидер с ними, там, что у него нет никаких там особенных привилегий. Это помогает. Для очень многих людей, мне кажется, это очень важно. И китайский лидер, что поехал в Ухан, и там стоял там на площади и разговаривал с людьми, мне кажется, ну, можно, конечно, здесь над этим там немножко там издеваться, но, с другой стороны, я вас уверяю, что все наши лидеры, тем дольше этот самый кризис ужасный будет продолжаться, вынуждены будут разговаривать с людьми, а не прятаться, я так думаю.
Александр, простите, пожалуйста, я хочу уточнить. А она пошла в магазин, уже зная, что человек, с которым она контактировала, показал положительный результат его теста?
Думаю, что нет. Нет, она за два дня до этого, ну, вы найдете эти картинки тоже в интернете, это не секрет.
А, ее я засняли. Знаю, что она купила, да. Я знаю,
она
что...
там была, это было за два, может, это за три дня до, во всяком случае, того, как она пошла, приняла укол, и врач, который ее уколол, действительно, от пневмонии, есть же такие уколы, которые сейчас все делают здесь у нас в Германии. Она на всякий случай отправилась в карантин, ну, об этом сказали, чтобы, ну, подать знак тоже своим людям, своему населению, что я же тоже это всерьез беру. Если общалась с человеком, тут всем говорят, а вы общаетесь с человеком, который заражен, идите в карантин. Это закон здесь сейчас такой, так что она не могла его нарушать. Она сейчас на две недели будет, пока, я думаю, что ничего не установит, потому что там общение было очень коротким. И она через две недели выйдет, я уверен, что она тоже будет проводить пиаровские акции, которые нужно делать для того, чтобы успокаивать людей. Людям очень сложно сидеть дома.
Вот видите, Александр, как интересно, вот разница в чем. Вот ей бы же тоже, казалось бы, могли сделать сейчас сразу тест и сказать, вы здоровы, тест отрицательный, но ведь у вас так не происходит, как вот здесь с Сергеем Шойгу.
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Вот Помпео сейчас тоже американский министр иностранных дел ездил в Пакистан, все эти картины показывали. Есть люди, которые будут разъезжать. Правда, руки, наверное, не надо жать, потому что люди просят этого именно не делать. У нас на это очень строго смотрят. Но я думаю, что в рамках вот большой семерки или большой двадцатки будут проходить сейчас встречи. Потому что вот этот карантин, в котором мы сейчас живем, борьба за то, чтобы наши старики здесь не умирали. А за них же очень больно, за них страшно. Вот этот карантин может длиться, ну, я думаю, ну, максимум 3 недели, до Пасхи. Потом просто выдержать это невозможно. Экономика не будет это выдерживать. Поэтому нужно будет опять открывать квартиры людей, хотя бы это самым, ну, выпускать из самоизоляции. А то у нас экономически все рухнет. Это же нельзя допустить сейчас. Поэтому политики вот сейчас судорожно пытаются остановить вот рост этой инфекции. И дай бог им это получится. Дай
конечно. Бог. Нет, я абсолютно, вот Александр, я совершенно, я совершенно тут ни в чем абсолютно с вами не спорю. Я просто в очередной раз задаю вопрос. Почему один политик, который приехал из страны, вот, из опасной, ему делают тест, этого достаточно, и он идет на работу, а другой политик на 14 дней садится такого же ранга, а гораздо выше, садится на карантин на 14 дней, Трюдо садится на 14 дней. А почему этот идет на работу? Мне просто непонятна вот эта вот разница в подходах медицинских. Андрей, вы хотели продолжить разговор?
Да, здесь ведь есть еще все-таки разница. Есть пиар и пиар. Да, пиар пошла в магазин, купила, что там, хлеб, молоко или вино.
Вино.
Даже. Представьте себе Путина, который покупает, идет в магазин, покупает вино. Ну, такого быть не может. Не просто может. В природе. Да?
Он не ходит в магазин.
Не потому, что это не является частью нашей политической культуры, еще как является. Ну, просто это представить себе невозможно.
А Путин, который на кухне, как вот Трюдо нам Екатерина рассказала, Путина, вы можете
нет,
представить,
Путина нет
какая кухня?
У Путина нет кухни, собственно, у Ельцина нет кухни, у Брежнева не было кухни. Да? Это, в общем, наша колея, это наша политическая культура, это небожители. Они уже дистанционно управляли страной до того, как это управление стало дистанционным. Они дистанцированы. Они дистанцированы даже когда имитируют вот эту близость к народу и попадают в самый эпицентр, значит, эпидемии, оказывается, допустим, в коммунарке. Но зачищено же все вокруг. Представьте себе Путина, идущего в магазин на 2 километра квадратных. Будет все зачищено ФСО, людям будут выкручивать руки, выбрасывать их просто. И будут не пускать в собственный дом, они будут стоять на улицах. Что будет у нас 9 мая, мы все прекрасно знаем. Это будет Москва, на которую сбросили нейтронную бомбу. Это будет пустой город. Он и так-то пустой в обычное время, когда празднуется 9 мая. А сейчас это будет вообще зачищено все в пределах там, Садового кольца или Бульварного, я не знаю. Вот она разница в политических культурах. У нас уже дистанционное управление.
Нам давно. Звонит Владимир из Новороссийска, первый избиратель. Владимир, здравствуйте. Ваш
здравствуйте,
выбор.
Здравствуйте, дорогие.
Начинаем наши дистанционные выборы дистанционного главы государства.
Прав Андрей, на дистанционном управлении давно, Путин это разработал давно, сейчас просто карантин. Я хотел сказать два слова о том, что он карантин использует только для себя, он очень сильно использует это, эту ситуацию. Вот с апреля перенесут, скорее всего, эти голосования по поправкам на июнь. Это связано, скорее всего, с MH17, потому что там тоже переносили. Он следует в курсе, удобно для себя все строит. Что касается Шойгу, то это прав был тоже, скорее всего, Андрей о том, что это пиар, потому что здесь призыв, я тоже на посту, я впереди. Они все делают только для себя, не для людей. Если там другие политики, они действительно с народом стараются, там нет этой рисовки, то у нас сплошная рисовка. Что касается вопроса, поставленного в передаче, я за любого политика, который будет неуступчив и сейчас есть неуступчив Путину, который понимает, который изучил его и знает, на что способен этот человек. Это можно и Меркель назвать, не зря он ее собаками травил там. Это и Трюдо можно назвать. И... Но больше всего мне импонирует Джонсон с его политикой. Если американцы к нам как-то еще, то этот нет. Вот нет, Джонсон больше всего почему-то импонирует в плане вот вопроса этой передачи.
Спасибо, Борис, Владимир, нет. Спасибо. Вы выбрали Бориса Джонсона. Уже вот у нас есть первый избиратель.
Записываем.
С первым, да, мы записываем, кто больше наберет голосов в этом фантастическом, в этих фантастических выборах. Совершенно. Екатерина Терещенко, мы снова возвращаемся в Канаду. Вот все-таки по поводу кухни и по поводу доступности и магазинов, это же для вас совсем не сюрприз, как я понимаю. Пиаром у вас это не считается, что он с кухни. Вам это приятно, вы сказали, что это производит хорошее впечатление, но это как вот как здрасте, правильно? Вы это не как сенсацию нам не преподносите.
Нет, нет, я даже, знаете, я даже не сообразила, как это отличается от того, что вы сейчас сказали по поводу того, что у Путина нет кухни. А тут, ну да, вот у него свой дом, в котором есть кухня. Предыдущий премьер-министр нашей страны, тоже он, и Харпер, у него тоже была кухня, свой дом, он живет так же, как все мы. Ну, может быть, дом лучше, ну, может быть, побогаче. Но он не дистанцирует себя от народа. Он-то из такой же крови и плоти создан, как и мы. И, в общем-то, я оценила, что показал Трюдо. То есть, на самом деле, вопрос, который вы поставили раньше немножко в передаче, по поводу того, что пиар что этот пиар должен символизировать. Я думаю, что шаг Трюдо показал, люди, сидите дома. Он неоднократно простым текстом говорит, люди, сидите дома. И все. И мы сидим дома, мы стараемся сидеть дома. Вчера он выступил, просто он был разъярен, честно говоря, с нас спокойный, добрый Трюдо, который сказал следующий текст. Он говорит, если воспитательные меры, то есть educational всякие меры не подходят, тогда мы примем какие-то другие, более жесткие меры. Потому что вы должны сидеть дома. Люди, сидите дома. Вот этот основной месседж. Я сижу дома, он на кухне, он показывает, вот, вот так и поступайте. Я считаю, что это хороший пример лидера государства для всех, для того, чтобы остановить как бы эту кривую, сделать более ровной коронавирус.
Спасибо, Екатерина. Да, но это хороший вопрос все-таки с точки зрения пиара в эпоху. Пиара как реклама, как социальная реклама в эпоху коронавируса для правителя. Своим примером показать, что я сижу на кухне, или все-таки ездить в Крым, ездить к людям, ездить, пожимать руки, хотя бы одеваясь в эти костюмы, в эти центры. Это ведь два подхода, на самом деле, очень разных.
Два абсолютно разных подхода, абсолютно разных типа политического поведения. Ну, это очевидно. В одну и ту же эпоху. Вот что происходило в Крыму, например, да, этих несчастных людей, которых сгоняли на эту встречу, их там тестировали на коронавирус, ну, наверняка.
Конечно,
происходит же зачистка там за 2-3 дня до мероприятия. Да, этим журналистам повезло, они прошли тесты, да, другие журналисты вряд ли пройдут. Теперь, я думаю, журналисты пройдут тесты, которые сегодня открыты аккредитацией на 9 мая. Что означает, что 9 мая все-таки будет парад, ну хорошо, там без зрителей. Ну, зрители все равно, они все у телевизоров, на самом деле. Это то, что там кто-то появляется на Красной площади, это гости высокие, я не знаю, где-то найденные ветераны там или кто-то еще. номенклатура и так далее. Она и так без зрителей, в общем, проходит на самом деле. Так что да, это просто два принципиально разных подхода. И вот эта самая инфекция, она показывает две абсолютно разных политических культуры. И то, и другое пиар, да. Но насколько он разный и насколько разные месседжи посылают лидеры западные и деспот восточный.
Ну, кстати сказать, по-моему, «Восьмерку» собираются провести без дистанционно, по скайпу. У них сейчас такой план сегодня был объявлен. Давайте мы, кстати говоря, посмотрим наш опрос наших прохожих. Мы спрашивали, а можно ли управлять страной, любой страной дистанционно. Давайте посмотрим, что отвечали.
Можно ли управлять страной дистанционно?
Наверное. Почему нет?
А каким образом?
Управлять?
Да, дистанционно.
Просто издавать нормальные законы и принимать верные решения. Вот и все. Что там сложного-то?
Нет, тяжело. Ну, потому что все равно какие-то проблемы возле них будут. Надо все равно выходить на работу как-то вот дистанционно, навряд ли это выйдет.
Типа на удаленке, из дома. Ну, мне кажется, наше правительство в России именно так и делает. Где-то как-то удаленно сидит, где-то там за рубежом и, собственно, ведет, вот, курирует все движение здесь.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что прямое участие не заменит никакие дистанционные управления. Это мое личное мнение.
Нет, нежелательно. Ну, лучше обучаться, допустим, даже школы вот эти вот. Дистанционное обучение не очень. В школе объясняют, от того каждому будет объяснять учитель, это тяжело, конечно.
А управлять страной тем более, да?
Это вообще ни к чему с этим вирусом.
Почему вы меня об этом спрашиваете?
Мы всех спрашиваем.
Я не управляю страной, я не в курсе этого вопроса.
Я думаю, что да. Ну, как сейчас, какие средства связи, компьютер, через скайп. Так и могут управлять.
Можно, еще как можно, мне кажется.
Почему?
Потому что сейчас все можно дистанционно делать, в том числе и страной управлять. Но мне кажется, на самом деле уже давно все дистанционно управляется. Просто есть люди, которые что-то озвучивают, а по факту все уже там, рулится, кем надо рулиться.
Я боюсь, что нет, не получится. Ну, потому что это довольно важная работа, и я думаю, нужен конкретный контакт. Это вы о чем конкретно говорите? Путин решил дистанцироваться от нас?
Нет, Ангела Меркель.
А, Ангела Меркель. Ну, я думаю, что в Германии более возможно, потому что там более развитые системы власти. То есть там власть не настолько сконцентрирована в одних руках. Я думаю, там больше возможностей.
Вот давайте мы спросим Александра Рара, если бы такой же вопрос провели среди немецких прохожих, что бы они ответили? Действительно ли бы они говорили так, как представляет это российский прохожий, что ну а какая разница, ну дистанционно, ну сидит она там или она сидит здесь, системы связи развиты. Вот как бы они на это отвечали, на такой же вопрос?
Не знаю, не проводят. У нас дистанционно, наверное, политики управляют страной уже. Но кто на самом деле управляет страной, это еще посмотрим. Вы понимаете? Или... Поэтому я хочу другую нотку внести в нашу тоже передачу. У нас же очень серьезный казус. Мы не знаем, чем это все закончится. Мы живем одними запретами. Посмотрите здесь на улице, сколько здесь ездит полиция. Если собирается больше, чем 3 человека, их останавливают. Ужасные штрафы накладываются на тех людей, которые незаконопослушные. Это совсем новый мир, в котором мы живем. Поэтому, к сожалению, нужно сказать, очень многие люди здесь боятся, что придется отказаться от именно этой либеральной модели экономики, либеральной модели политики, в которой мы все выросли. И уже раздаются голоса, правда, немногие, которые говорят, надо было это делать так, как это делал Китай с самого начала, ограничить просто общение с самого начала, когда этот вирус появился. А в Германии опоздали, как многие считают, на 2 или 3 недели, не закрывали границы, закрыли только тогда, все другие закрыли границы. То есть многие политики еще, которые, может, достаточно мягко еще к этому вопросу подходили, будут, конечно, отчитываться позже перед избирателями, перед обществом, все ли было правильно. Мы просто не знаем, что было правильно. И поэтому тот факт, что, может, Россия тоже закрыла вовремя границы, приведет к тому, что в России эти заражения будут не такими, как они были в Италии. Это мы тоже не знаем, но я думаю, что так будет. И поэтому, в конце концов, будем смотреть, где будет меньше смертей и какие народы меньше пострадают от этой ужасной катастрофы.
Александр, правильно ли я понимаю, что дискуссии в вашей стране, там, где вы сейчас живете, действительно идут вот по той линии, где та грань, когда это уже становится не медицина, а политика, где та грань, когда это идет наступление на какие-то человеческие свободы, на права человека, не потому что это вирус, а потому что вот кому-то это показалось таким правильным, что вот привести страну в такое состояние, что если случится еще одна эпидемия, проще будет с ней справиться, потому что все уже ужесточено, например.
Это же естественно, что такие дискуссии ведутся, потому что сейчас решения, которые невозможно было принять раньше без длительнейших дискуссий в парламентах, в комитетах, там, на земельном уровне, сейчас принимаются вот так, за несколько минут. Одним премьер-министром Баварии, с одной стороны, премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии, с другой стороны, границы закрывают, школы закрывают, это все, и народ это в основном акцептирует. 95% немцев сейчас говорят, да, мы будем сидеть в карантине, мы будем сидеть дома, нам не нужны эти либеральные права сейчас. Но посмотрим, что будет через 2 или 3 недели, когда экономика не будет работать, когда совсем другие чувства овладеют этих людей. Вот это будет очень критическая фаза, к которой тоже нужно готовиться.
Очень-очень действительно интересно и важно то, что вы говорите. Мы послушаем Валерия из города Елец. Валерий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, сначала у меня вопрос к Андрею. Вот, как известно, уже отменили Олимпиаду в Токио.
Да, сегодня.
Вот. Интересно бы узнать, а у нас парад отменят, после которого еще какое-то мероприятие будет. Вот. Ага. Кажется, полк как-то он так называется. Вот. Парад отменят или нет? Это вопрос. Вот. Что касается желательных политиков, то из числа бывших, то я считаю, самыми эффективными были бы в настоящее время такие политики, как премьер-министр Черчилль, вот, а также президент Рейган. Что касается действующих политиков, из числа российских политиков, я считаю, что самые компетентные, в личном плане очень честные, вот, это Григорий Явлинский, бывший заместитель председателя Совета министров СССР по экономической реформе Григорий Явлинский, а также бывший бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Вот. Это из российских политиков. А из действующих политиков зарубежных это Джо Байден, кандидат на пост президента, вот. И бывший кандидат на пост президента Митт Ромни, который единственный проголосовал из республиканской партии за импичмент действующему бандиту Трампу.
Валерий, вот так. Давайте, пожалуйста, без оскорблений. Раз. Никого нельзя оскорблять. Это раз. А во-вторых, вы выберите, пожалуйста, одного нам. Вообще-то мы предлагали, наша игра состояла в том, чтобы из действующих руководителей стран, это Трамп, это премьеры, естественно, там есть страны, в которых премьер руководит страной, из действующих. Ну, хорошо, пусть будет, кто у вас будет вот из действующих? Кого мы в список? Да.
Из зарубежных или из наших?
Можете Путина. Из российских только Путин участвует в этом конкурсе.
Почему? А из российских только Путин?
Да.
Ну, из зарубежных тогда вот только Джо Байден, кандидат на пост.
Ну, вот он, да, видите. Ну, ладно. Ну, не получилось у вас соблюсти все правила нашей игры, потому что Байден все-таки не президент США. Ладно, спасибо большое. Все равно интересно было очень услышать ваше мнение.
Ну, парад, судя по всему, проводят. Судя по тому, что ведется аккредитация.
Я тоже поняла, что он будет про парад.
Совершенно другой вопрос, гораздо более серьезный с точки зрения распространения вируса. Это будет ли проводиться бессмертный полк? Ответа на этот вопрос пока нет. Могут, конечно, отменить.
Но это точно. Если уже отменяют зрителей на параде, то в полку кучкование, конечно, гораздо
конечно,
более
плотное. Это очень важное мероприятие, два мероприятия в один день с точки зрения мобилизации населения вокруг Владимира Владимировича. Ему, конечно, жалко было бы упустить такую возможность. Вообще историческая политика сейчас в центре внимания. Он продолжается наша тайная война или открытая война с Польшей, да, такая как квази-война на историческом фронте. Но придется чем-то поступиться, и такой вот мощной мобилизации, конечно, не получится. И, да, если бы она и была, рейтинги, может, и подскочили бы там на один месяц, потом бы опустились. Вот что касается того сюжета, о котором Александр говорил, это очень серьезная вещь.
Очень.
И хорошо, что он об этом заговорил, потому что сейчас, что происходит в России, фактически именно конкурентный рыночный сектор экономики, мало-средний бизнес, те сектора, где действительно был рынок, где действительно была конкуренция, они не могут дистанционно работать. Они валятся массово. Это будет массовое банкротство, это будет массовая невыплата зарплат, это будут массовые отпуска без содержания. Это, в общем, очень серьезные вещи. И в данном случае, конечно, рассуждать в терминах идеологических, там государство будет больше, государство будет меньше. Вот сейчас государство должно помочь бизнесу ради того, чтобы жила экономика. Потому что экономика – это не национальные проекты, не бюджетные деньги, выделенные на строительство моста или высокоскоростной магистрали. Экономика – это там, где мы едим, где мы ходим, где мы что-то покупаем, что-то одеваем, производим. Вот она. А она вся сейчас начнет рушиться. Это проблема не только России, но и Запада в широком смысле слова, ну и Востока тоже. Да? Вот это вот проблема действительно. И вот здесь вот все правительства, независимо от того, они, это, не знаю, идеологически в большей степени кейнсианцы-дирижисты или в большей степени либералы, они должны как-то действовать единообразно. Политическая сфера, да, ведь действительно нарушение как бы прав. Вот замечательный репортаж моего товарища Юры Сафронова, который на Радио Франс Интернационале работает, видеорепортаж из Парижа, где он беседует с уличным музыкантом, говорит, так, с какой стати я должен вот какие-то предписания иметь при себе? У меня есть карда донтите, так сказать, я гражданин Франции, чего они ко мне, так сказать, придут? Я свободный человек. Пошли они все нафиг. Вот это, между прочим, тоже вопрос. Ну, а что вы ограничиваете?
На каком основании
вы ограничиваете мои права?
Закон не принят. Правильно Александр говорит, что это происходит мгновенно. То есть законы, которые принимаются там годами, вдруг какие-то постановления мгновенные.
В этом смысле мы свободная страна, где куча народу в метро. Там,
вот, иногда, кстати, я хотела... Я не знаю, Андрей, я хочу проверить на вас свою теорию, согласитесь вы с ней или нет. Вот когда, вы знаете, есть много людей, аналитиков, политологов, которые пишут, что мы не верим российским властям, не может такого быть. Цифры сумасшедшие, цифры... Я не верю там в цифру 300. Вот я, например, в нее верю. Я верю, что установленных случаев ровно столько, сколько они говорят. Я в это верю. Почему я это верю? Потому что я считаю, что российское государство такое само по себе уже так изначально заточено на репрессивность, что дай только повод, что если бы был реальный повод, вот такая реальная эпидемия, то они бы, конечно, очень быстро все это закрыли. Вот то, о чем вы говорите, люди ходят свободно. Мне так кажется, что раз они этого не делают, они таких жестких мер не предпринимают, которые бы они с удовольствием приняли, значит, все не так плохо.
Ну, не знаю. С одной стороны, диктатура политическая – это про политику. Здесь все-таки вот, хоть ограничение прав, но это все-таки медицинские ограничения. Не совсем то. Я думаю, что здесь в большей степени, конечно, можно поверить Собянину в том, что ну, у нас недостаточное количество тестов.
Мы не знаем
реальных
цифр.
Да. И, в общем, в этом смысле можно только уважать человека за то, что он это сказал.
Но это значит, ему разрешили это сказать.
Но я бы разделил вашу точку зрения, что вот эти цифры, которыми оперирует власть, это то, что они знают действительно. Я не вижу смысла вот тут скрывать это все.
Да,
можно, конечно, показать, что мы впереди планеты всей, вот они там все болеют, а мы не болеем. Но люди этому уже не верят. И, собственно, правителям дурить голову в этом смысле никаких, в общем, преимуществ это не дает.
Нам звонит...
Да.
Да, Александр из Калининградской области, где все еще сохраняется поезд Калининград-Москва через Литву. Литовцы хотели его отменить, но оставили. Александр, я вас с этим поздравляю. Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте, господа. Я буду краток. Значит, был вопрос по поводу нынешних политиков.
Да.
Ну, вот хочу напомнить
дистанционно.
Про...
Вы выбираете себе дистанционного президента из любой страны.
Я бы выбрал бы финского. Саули Ниинисте.
Интересно.
Я бы его выбрал, да. Но хотел бы напомнить нам всем о том, что у нас были хорошие премьер-министры в России, в частности, Петр Аркадьевич Столыпин. Ну вот такого уровня тяжеловесов политиков, по-моему, сейчас не то, что в России нет, но нигде нет.
Спасибо вам большое за звонок. Я не знаю, ситуация меняется, информация каждую минуту, но еще вчера я слышала, что две страны, с которыми остались открытые границы, у России это Азербайджан и Финляндия. Так было еще вчера. Что сегодня, я уже не знаю. Екатерина Терещенко, к вам вопрос. Вот Александр Ар задал нам эту тему. Необычное, непривычное ужесточение свобод, ваших свобод. Существует ли в Канаде дискуссии по этому поводу, что ну вот нельзя там в магазин больше, чем там пять не собираться, или по трое штраф. Есть ли дискуссии, что это опасно и чревато тем, что это кому-то потом понравится, и это останется, даже независимо от того, будет вирус или нет. Просто попользоваться потом кому-то захочется этим.
Если честно, я ни разу не слышала, вот в своем окружении ни разу не слышала таких дискуссий. Наоборот, те люди, которых я знаю, все в один голос говорят, что если бы мы закрыли границы раньше, если бы мы отменили бы городской транспорт раньше, наверное, распространение вируса было бы не таким быстрым. Вот вчера, например, мэр нашего города Торонто объявил чрезвычайное положение и дал 36 часов для того, чтобы все не essential services, как это, не основные сервисы, не медицина, не продуктовые магазины, чтобы все было остановлено, чтобы люди действительно оставались дома и таким образом не медицинским, а изоляционным способом прекратить распространение вируса. И вот те люди, которых я знаю, не буду говорить за всю страну, конечно же, как это у нас, я же одесситка, вся Одесса очень велика, но за людей, которых я знаю, я уверена, что мы говорили об этом вчера, что все это совершенно правильно. Мало того, когда сегодня утром у меня была конференция со своими коллегами, с преподавателями, их было 14 человек, я всем задала вопрос, что вы думаете, вот честно, сама от себя, просто так совпало, что вы думаете по поводу того, что объявляется чрезвычайное положение, и мы не сможем ни на работу ходить, и все другие люди тоже не смогут. Все как один, все мои коллеги сказали, это совершенно замечательно. И никто ни разу не подумал, что это каким-то образом может повлиять на ущемление наших политических свобод. Чрезвычайная медицинская ситуация не будет, ну, сколько бы она ни была, дай бог, скоро закончится, но я уверена, что в Канаде она не перерастет в какие-то политические репрессии и использование этого момента какими-то политическими структурами для того, чтобы пересмотреть наш демократический уклад жизни.
Спасибо, Екатерина. Тогда спрошу Александра, а это вообще-то может зависеть само наличие таких дискуссий и такие страхи, не воспользуется ли кто-либо когда-то вот этими жесткими мерами, вообще-то от уровня свободы в стране? То есть канадцам, может быть, Екатерина права в том, им в голову не приходит, что это может быть не медицинское, это может быть политическое, а вот в России может приходить в голову, и, как вы говорите, в Германии может приходить в голову. Это зависит от того, на каком этапе сегодня страна находится сама.
И, Елена, и это зависит от того, на каком этапе общего развития в борьбе с этой пандемией ужасной мы все находимся. Вот выиграют те политики, в странах которых будет меньше человеческих жертв, и которые быстрее откроют карантин и смогут нормализовать опять экономическую жизнь в стране. Хотя это будет ужасно сложно. Я думаю, до конца года будут проблемы. А насчет того, что право будет ограничивать... Вы знаете, вот Андрей правильную вещь тоже сказал. Он сказал, что сейчас вся надежда на государство. Об этом мало говорили, только в финансовом кризисе начали говорить, что государство должно опять все спасать. Но если государство в экономической части, в общественной части дать власть, больше и больше власти, ну, есть, конечно, и тоталитарное государство, есть полутоталитарное государство, есть демократические, но все равно авторитарное государство. А у нас, если я смотрю, как действуют некоторые наши премьер-министры, например, Маркус Зёдер, баварский премьер-министр, ну, по-другому, как авторитарное правление, в нынешний момент его назвать трудно. Но важно то, каким результатом все это будет. И, может быть, люди увидят, что вот именно таким результатом, строгим, там, полуавторитарным, жестким, можно наводить определенный порядок и спасать жизни людей. Понимаете, тогда вот к роли государства, которое здесь уже как будто там все-таки отмирало все эти последние десятилетия, считалось, что рынок все определяет, люди, гражданское общество само себя определяет. Нет, люди будут опять надеяться где-то на мощь государства, на защиту государства, на помощь государству. И это, конечно, мы будем видеть в электоральных выборах, которые будут происходить, в том числе и в Европе.
А, и между прочим, правильно, Андрей, и между прочим, вы согласитесь, что на вот это голосование, с которого вы начинали, тоже может оказать позитивное влияние и положительную роль, если Владимир Путин покажет силу государства в истории борьбы с пандемией, с эпидемией, ну, это пандемия, это мировая, в борьбы с коронавирусом на территории Российской Федерации, люди это оценят. Поймут, куда мы без него, и что же, вот зачем же нам что-то менять, и если менять, то потому что он просит, и гораздо больше людей придет на участки и проголосует за эти поправки, если он справится.
Возможно, да. Это вопрос скорости и точности, адресности перераспределения бюджетных потоков от бессмысленных трат на траты на людей и на поддержку бизнесов. То есть в данном случае государство должно спасать основу самого себя, частные бизнесы. Ведь, собственно, путинский режим выживает в том числе потому, что существует у нас рыночная экономика, у нас нет голода, у нас есть нормальное распределение продуктов, у нас движутся товары, капиталы и услуги. И люди тоже пока открыты границы. За счет этого выживает, собственно, сама экономическая система, но и политическая система тоже держится. И вот в благодарность за это хорошо было бы поддержать конкурентную часть экономики, просто оплачивая зарплаты, поддерживая бизнесы, спасая их, пока они не могут работать, пока заблокирован их работа из-за того, что ну, те же самые рестораны, туристические, там, авиационные отрасли, они не могут сейчас работать нормально.
Но если они поддержат еще и это, тем более в плюс пойдет, конечно.
Но надо быстро действовать. Ну, в принципе, надо быстро действовать, на самом деле, потому что, ну, вокруг, правда, сыплется уже бизнес, а люди, да, которые, там, допустим, работают на фрилансе, их зарплата зависит от выполненных услуг. Они не могут эти услуги предоставлять, потому что сейчас эти услуги как бы запрещены, да? Они остаются без денег. Это очень серьезная вещь.
Ну, вот это вот тоже серьезная вещь, что перевесит. Вот если общество увидит, что есть успехи в борьбе с распространением заразы, но при этом кто-то пострадает, может быть, все-таки перевесит успехи.
Да, и вы знаете, вот даже судя по вопросам журналистов западных, причем, которые вот обращаются к нам, там, к экспертам, в том числе с Московского центра Карнеги, как бы презумпция есть того, что вот авторитарные режимы, они лучше экипированы для разрешение кризисов. Угу. Допустим, итальянский журналист задал такой вопрос, и я задумался, это вот восприятие нашего авторитаризма как более эффективные модели для разрешения кризисов. Вот что интересно, такого типа, да?
Да, да.
При том, что у нас, я прошу прощения,
реклама
рукотворно упала, да, нефть, и рукотворно упал рубль. Мы еще, так сказать, даже не осознали.
Но есть такое, появилось очень красивое слово, волатильность, которую нас сейчас научили, что российская валюта вторая в мире по волатильности после мексиканского песо. Да, это очень красивая
это
фраза.
Красиво, но
все должны ее выучить. Но
мы еще и в финансовом кризисе, мы еще это просто не осознали.
Нам звонит Герман из Норильска. Герман, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из глубины России, из Сибири, из города Норильска. Ну, хотел поделиться, какая ситуация у нас сейчас в Норильске, что делают наши власти в связи с этой проблемой коронавируса.
Так.
Ну, у нас сейчас объявляется карантин на некоторых предприятиях и организациях. Людей выводят в карантин. На работу некоторые не ходят. Вот сегодня, с завтрашнего дня, вот я не выхожу на работу. Mm-hmm. Я работаю в фитнес-центре. Вот, значит, у нас муниципальные учреждения, фитнес, центры, плавательные бассейны.
Закрыты. Герман, простите, пожалуйста, я должна вас прервать, потому что у нас заканчивается передача. Простите, что раньше не дала вам слова, но я чувствую, что эти меры очень совпадают с московскими. Тоже все закрывается. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.